Глава 11. Святилище. Аврора. Легендарная планета, заселенная, вероятно, в доисторические времена. Заселение ее относится, по всей видимости, к закату эры межзвездных перелетов. Некоторые считают ее мифическим первичным миром, прародиной человечества. А название планеты – вариантом названия Земля. Народ Микогена, сектора древнего Трентера, считал, что его предки родом с Авроры. И эта догма стала главной в микогенской системе верований, о которой известно крайне мало. Галактическая энциклопедия. Часть 49. Обе капельки явились утром. Капелька 45-я по обыкновению была весела, а ее сестра застыла на пороге в нерешительности. Смотрела в пол, видимо, опасаясь встретиться взглядом с Селдоном. Селдон не знал, как себя вести, и подмигнул Дорс. Та весело по-деловому обратилась к девушкам. «Одну минутку, сестры, мне нужно кое-что объяснить моему другу, а то он не знает, чем ему сегодня заняться». Они шмыгнули в ванную. Дорс шепотом спросила. «Что-нибудь не так?» «Да». Капелька 43-я явно смущена. Скажи ей, что я постараюсь вернуть книгу как можно скорее. Дорс смерила Селдона удивленным взглядом. «Гэри», — сказала она, покачивая головой, — «ты, конечно, исключительно внимателен и заботлив, но хитрости тебе явно не достает. Как ты не понимаешь, что как только я заикнусь о книге, эта несчастная девица сразу поймет, что ты мне рассказал все-все о том, что случилось вчера, и вот тогда-то она смутится окончательно. Единственный выход — вести себя с ней так, как обычно». Селдон обреченно кивнул и сказал: «Может, ты и права». Вернулась Дорс как раз к обеду. Селдон лежал на кровати, нетерпеливо перелистывая книгу. Угрюмо взглянув на Дорс, он пробурчал: «Если придется тут задержаться, неплохо было бы обзавестись каким-нибудь средством связи. Я не знал, когда ты вернешься, и, признаться, беспокоился». «Ну вот она я вернулась», — улыбнулась Дорс, стянула с головы шапочку и с неприязнью посмотрела на нее. «Правда? Ты волновался? Как приятно. А я, честно говоря, думала, что ты так поглощен чтением книги, что и не заметишь моего отсутствия». Селдон фыркнул. «Что касается средства связи, — сказала Дорс, — то думаю, что в Микогене нам вряд ли удастся раздобыть что-либо подобное, ведь это означало бы, что варвары, находящиеся здесь, и те, что за границей Микогена, могли бы поддерживать связь между собой. А цель нынешней политики — всеми силами препятствовать каким-либо внешним сношениям». «Точно», — кивнул Селдон, отложив книгу. «Собственно, это видно из того, что тут написано. А тебе что-нибудь удалось разузнать об этом, как ты его назвала, храме?» «Да», — кивнула Дорс, отклеивая ленточку с бровей. «Он существует. И не один. Храмы разбросаны по всему сектору. Ну, существует одно главное здание. Слушай, ты не поверишь, одна женщина заметила мои подкрашенные ресницы и заявила, что мне не следует показываться на людях. У меня есть опасение, что она на меня донесет за аморальное поведение». «Ладно, не бойся», — нетерпеливо махнул рукой Селдон. «Ну и что же, выяснила ты, где находится этот главный храм?» «Я поняла, где он находится, но капелька 45-я предупреждала меня о том, что женщин внутрь допускают только по особым случаям, и таких случаев в ближайшее время не предвидится. А называется это место святилищем».
«Как-как?»
«Святилищем».
«Удивительно неуклюжее слово. Что оно означает?» Дорс покачала головой.
«Я его тоже впервые слышу. И ни одна из капелек не смогла мне объяснить, что оно значит. Для них святилище — это не название здания, а его сущность. Спрашивать у них, почему оно так называется, — это все равно, что спрашивать, почему стена называется стеной.
«Ну хорошо, что же в таком случае они знают об этом заведении?»
«Кое-что знают, Гэри. Они знают, для чего оно предназначено. Это место посвящено чему-то отличному от обыденной жизни в Микогене. Другому, прежнему, более прекрасному миру.
Тому миру, где они жили раньше?»
«Точно. Капелька 45-я. В общем, еще бы чуть-чуть, и она именно так бы и сказала. Но слово произнести не посмела».
«Аврора?»
«Да. Но у меня такое подозрение, что если бы ты произнес это слово вслух при большом скоплении народа, люди бы попросту испугались. Капелька 43-я только и успела сказать: «Святилище посвящено»,
потом запнулась, а потом вывела буквы пальцем на ладони, да еще и зарделась, словно совершила что-то запретное. «Странно», — нахмурился Селдон. «Если эта книга — их главное руководство, учебник жизни, так сказать, стало быть, Аврора — самое дорогое из всех воспоминаний. Краеугольный камень их мировоззрения, ось вокруг которой вертится весь Микоген. Почему же упоминание о ней запрещено? Ты уверена, что поняла все правильно?»
«Да, Гэри. Скорее всего, ничего загадочного тут нет. Если бы об этом болтали напропалую, информация просочилась бы за пределы Микогена, попала бы к варварам. И лучший способ избежать этого — сделать из самого упоминания об этом мире табу».
«Табу?»
«Это такой специальный антропологический термин. Табу — это разновидность запрета на какие-то действия. Ну вот, например, в здешние святилища не допускают женщин. Наверняка это связано с каким-то табу. Уверена, любая сестра умерла бы от ужаса, если бы ей предложили нарушить запрет».
«А ты хорошо поняла, где находится святилище? Сможешь мне объяснить, чтобы я сам сходил туда?»
«Во-первых, Гэри, один ты туда не пойдешь. Я пойду с тобой. Я считала, что этот вопрос мы уже обсудили и закрыли. На расстоянии я не могу защитить тебя ни от снежной бури, ни от страстных женщин. И потом, мне кажется, что не стоит особо обольщать себя мыслью о том, чтобы попасть в святилище. Во-вторых, туда не дойти пешком. Микоген, конечно, маленький сектор, но не настолько маленький».
«Ну хорошо, а на экспрессе?»
«Маршруты экспресса не пролегают по микогенской территории. Это бы чересчур облегчило контакты между микогенцами и варварами. Но кое-какой транспорт тут все-таки есть. Что-то такое безнадежно устарелое, что в ходу лишь на отсталых планетах. Собственно, сам микоген словно кусочек отсталой планеты, вырезанный откуда-то и вставленный в тело Трентера. Да, Гэри, заканчивай чтение как можно скорее. Капелька 43-я волнуется. Отдав тебе книгу, она тоже нарушила какой-то запрет, и если это выяснится, ей может здорово нагореть».
«Хочешь сказать, что давать эту книгу варвару тоже табу?»
«Уверена».
«Ну что ж, можно отдать хоть сейчас. Потеря невелика. Я бы сказал так. 95% содержания — скука смертная. Бесконечное описание борьбы политических группировок, бесконечное восхваление политиков, о мудрости которых судить крайне трудно, бесконечное рассуждение на темы морали. И от всего этого разит таким самодовольством, что просто рассвирепеть можно».
«Выходит, ты только обрадуешься, если я заберу у тебя книгу?»
«В общем и целом, да.
Но оставшиеся 5% посвящены Авроре, которая почти никогда не называется своим именем. Думаю, в этом что-то есть, и я склонен полагать, что мог бы извлечь из этого кое-какую пользу.
Вот потому-то я и хочу отправиться в святилище».
«Ты думаешь, в святилище ты сумеешь больше узнать об Авроре?»
«Может быть, еще. Меня просто захватила эта тема об автоматах, или, как их там, роботах. Это очень интересно».
«Уверена, ты не принимаешь этого всерьез?»
«Как раз наоборот, почти всерьез. Если понять содержание некоторых фрагментов книги буквально, получается, что некоторые роботы выглядели совсем как люди».
«Конечно, если собираешься изготовить имитацию человека,
Какой же ты ее сделаешь? Естественно, ты придашь устройству форму тела человека».
«Да, это понятно. Имитация предполагает сходство, но сходство ведь может быть весьма приблизительным. Художник, допустим, набросает карикатурную фигурку, но ты поймешь, что он нарисовал человека. Голова — кружочек, тело — палочка, ручки и ножки зигзагами — вот и все. Но дело в том, что роботы были потрясающе похожи на людей. Абсолютно похожи». «Глупости, Гэри. Ты только представь, сколько времени уйдет на то, чтобы создать верные пропорции металлического тела, сымитировать очертания мускулатуры».
«Причем здесь металлическое тело, Дорс? У меня полное впечатление, что с какого-то времени началось производство органических или псевдоорганических роботов. Их тело покрыто кожей, и выглядели они совсем как люди. Не отличить».
«Что, так написано в книге?»
«Буквально несколько слов, но впечатление такое».
«Твое впечатление, Гэри, твое! Я бы не стала принимать этого всерьез».
«Погоди, послушай меня. Из всего того, что в этой книге написано о роботах, я сделал 4 вывода. Первое. Как я уже сказал, некоторые из них являлись точными копиями людей. Второе. Продолжительность их жизни была необычайно велика».
«Ой, только не говори жизни», — поморщилась Дорс. «Хотя бы деятельности, а то уж и вправду получается все как у людей».
«Третье», — продолжал Гэри, не обратив внимания на ее замечания. «Некоторые из них, по крайней мере один, живы до ныне».
«Гэри, так говорится в легендах. Древний герой, дескать, не умер, а пребывает в состоянии анабиоза и вернется к жизни, когда придет время спасать его народ. Ну, Гэри, что ты в самом деле?»
«Четвертое», — не сдавался Селдон. «В нескольких строчках речь идет об этом самом храме или святилище. Правда, в книге оно так не называется, но зато говорится, что там находится этот самый робот».
Немного помолчав, он тихо спросил. «Ну, понимаешь теперь?»
«Нет», — покачала головой Дорс.
«Что я должна понять?»
«Если связать воедино все 4 вывода, то есть робот может выглядеть совсем как человек. Он все еще жив, прожил 20 тысячелетий и находится в святилище».
«Нет, Гэри, не пытайся убедить меня. Не может быть, чтобы ты в это поверил».
«Не могу сказать, чтобы я действительно в это верил, но и отмахнуться не могу».
«А что, если это правда? Пускай один шанс из миллиона, а вдруг все-таки правда? Неужели ты не понимаешь, как это важно для меня? Ведь этот робот может помнить галактику такой, какой она была задолго до того, как появились первые исторические записи. Он мог бы помочь мне в создании психоистории».
«Но даже если это так, неужели ты надеешься, что микогенцы впустят тебя в святилище и позволят допрашивать робота?» «А я не собираюсь просить разрешения. Для начала я хочу проникнуть в святилище и посмотреть, есть ли там тот, кого я хотел бы допросить».
«Но не сегодня же. Хотя бы завтра, если к утру не передумаешь, пойдем вместе».
«Не ты ли сама сказала мне, что женщин туда не пускают?»
«Не сомневаюсь, что снаружи женщинам можно смотреть на святилище, и почти уверена, большего нам обоим сделать не удастся». Часть 50. Селдон целиком и полностью положился на Дорс. По микогенским улицам она ходила чаще его и чувствовала себя здесь намного увереннее. Однако Дорс особой уверенности не ощущала. «Имей в виду», — предупредила она довольно хмуро, — «мы запросто можем заблудиться».
«Почему? У нас же есть карта-путеводитель». Дорс сердито стрельнула глазами в Гэри.
«Мы в микогене, Гэри, не забывай. Нужна бы была компьютерная карта, такая, чтобы можно было задать вопрос и получить ответ. У микогенцев эту функцию выполняет, как видишь, кусок пластика с обозначениями. Я не могу объяснить пластику, где я нахожусь.
ни голосом, ни нажиманием кнопочек. Это напечатанная вещь, понимаешь? Ориентироваться по ней можно только глазами».
«Ну так прочитай, что там напечатано».
«Я как раз этим и занимаюсь, но она составлена, эта карта, для тех, кто тут привык ориентироваться. Все равно придется спрашивать дорогу».
«Нет, Дорс, только в самом крайнем случае. Мне не хотелось бы привлекать внимание. Лучше попробовать самим найти дорогу. Пусть мы будем блуждать, путаться, но только сами».
Дорс склонилась над картой, пригляделась повнимательнее и, наконец, проговорила. «Так, ну что ж, святилище здесь так или иначе обозначено, и это вполне естественно. Вероятно, всякому микогенцу приходится время от времени туда добираться». Приглядевшись еще внимательнее, она сказала: «Но прямой дороги туда отсюда нет».
«Что?»
«Погоди, не волнуйся. Наверняка можно сначала добраться до другого места, откуда идет какой-то транспорт до святилища. Придется сделать пересадку».
Селдон облегченно вздохнул. «Ну, слава богу. Конечно, что тут такого? Пересадки — дело обычное даже на Трентере, то есть в других секторах Трентера».
«Можно подумать, я этого не понимаю», — огрызнулась Дорс. «Просто я привыкла к говорящим путеводителям, а когда ищешь дорогу сам, самые простые вещи могут запросто не прийти в голову».
«Ладно, дорогая, не ворчи. Если ты уже поняла, как туда добираться, веди. Я последую за тобой».
И они отправились в путь. Шли и шли, пока, наконец, не добрались до остановки.
Народу на остановке было немного. Трое мужчин в белых кертлах и парочка женщин в серых.
Селдон дружелюбно улыбнулся, но вся компания широко раскрыла глаза, и все как один отвернулись.
Тут как раз подкатило пресловутое транспортное средство. Будь Селдон сейчас на Геликоне, он бы назвал его автобусом. Внутри оказалось около 20 сидений со спинками, на каждое из которых могло усесться по 4 человека. Около каждого сиденья располагалась отдельная дверца. На остановках пассажиры могли свободно выходить с обеих сторон автобуса.
Селдон задумался было, а каково приходится тем пассажирам, которые вынуждены выходить на ту сторону, по которой движется встречный поток транспорта. Но довольно скоро заметил, что как только автобус подъезжал к очередной остановке, встречные машины сразу останавливались и ждали, пока не сойдут все пассажиры. Дорс подтолкнула Селдона к сиденью, где было 2 свободных места. Селдон занял место. Дорс села рядом с ним. Мужчины, как заметил Селдон, входили и выходили первыми.
«Прекрати глазеть на людей», — прошипела Дорс на ухо Селдону. «Не забывай, где ты находишься».
«Попытаюсь».
«Смотри-ка», — кивнула Дорс, указывая на узкий плоский экран на спинке предыдущего сиденья. Как только автобус тронулся, на экране замерцали буквы. Название следующей остановки и название важных учреждений или строений, мимо которых пролегал маршрут. «По идее», — сказала Дорс, — «с помощью этой штуковины мы должны узнать, когда нам нужно пересаживаться».
«Хорошо», — кивнул Селдон. Немного погодя, он наклонился к Дорс и прошептал.
«Никто на нас не смотрит. Я уже заметил, так обстоит дело в любом многолюдном месте. Искусственные границы выстраиваются для того, чтобы сохранить право на индивидуальность. Ты о таком никогда не задумывалась? Я всегда принимала это как данность. Если ты собираешься возвести такое элементарное явление в ранг правила для своей психоистории, имей в виду, ты никого не удивишь».
Дорс оказалась совершенно права. Вскоре светящийся экран предупредил их о том, что автобус приближается к тому месту, где им нужно было сойти и сделать пересадку на другой, который шел прямо до святилища. Они сошли и стали ждать другого автобуса. Пока автобус не подошел, Селдон успел заметить, что в нужном направлении уже ушло несколько автобусов. Значит, маршрут этот оживленный. «Ничего удивительного», — решил Селдон. «Наверняка святилище — своеобразный центр сектора». Вскоре подкатил автобус. Они вошли и заняли места. Селдон взволнованно прошептал. «Дорс, мы и в тот раз ничего не платили, и теперь...» «Судя по путеводителю, общественный транспорт тут бесплатный». Селдон выпятил нижнюю губу. «Подумать только, какая цивилизованность! Вот тебе и отсталость!»
«Твое правило нарушено», — сообщила Дорс шепотом. «На нас смотрят. Мужчина справа от тебя».
Часть 51. Селдон скосил глаза. Справа от него сидел тощий старик, кореглазый, смуглый. Селдон почему-то решил, что у него, не пройди он обряда депиляции, наверняка были бы черные, как смоль, волосы. «Необычный какой-то брат. Нетипичный», — подумал Селдон, отведя взгляд и глядя прямо перед собой. До сих пор почти все братья, которые встречались ему в Микогене, были высокие, светлокожие, и глаза у них были, как правило, серые или голубые. Правда, не так много он видел братьев, чтобы делать какие-то обобщения. Но тут что-то легонько коснулось правого рукава его кертла. Селдон робко обернулся и увидел карточку с торопливо нацарапанными словами: «Осторожнее, варвар!» Селдон вздрогнул и инстинктивно поднес руку к шапочке. Мужчина, сидевший справа от него, одними губами произнес: «Волосы!» Тут рука Селдона нащупала непослушную прядь волос, выбившуюся из-под шапочки на виске. Как можно быстрее и незаметнее он заправил волосы под шапочку и проверил, все ли в порядке, притворившись, что почесывает лысину.
«Спасибо», —
прошептал Селдон, повернув голову к соседу. Сосед улыбнулся и довольно громко спросил: «В святилище направляешься?» «Да», — кивнул Селдон. «Нетрудно догадаться. Я тоже. Выйдем вместе», — дружелюбно улыбнулся он. «Но я не один. Со мной моя... твоя женщина. Значит, выйдем втроем?» Селдон даже не знал, что ответить. Он скосил взгляд влево. Дорс смотрела прямо перед собой, не обращая, казалось, никакого внимания на мужскую беседу. Ну, прямо истинная, хорошо воспитанная сестра. Однако она ухитрилась легонько коснуться своим коленом колена Селдона, как бы говоря: «Все в порядке». «Да, конечно», — вежливо ответил незнакомцу Селдон. Потом они больше не разговаривали с соседом. Но вот табличка оповестила их о том, что следующая остановка — святилище, и новый знакомец Селдона поднялся, приготовившись к выходу. Автобус резко повернул, объезжая вокруг парка, и вскоре остановился. Началась жуткая сутолока. Мужчины проталкивались вперед, стараясь обогнать женщин. Женщины покорно уступали им дорогу. Голос микогенца был чуть хрипловатым, но приятным. «Друзья мои», — сказал он, — «вы не против, если я вас буду так называть?» «Друзья мои, завтракать еще рановато, но вы уж мне поверьте, имеет смысл перекусить. Если вы не против, я бы вам посоветовал купить какой-нибудь еды и перекусить на воздухе. Я хорошо знаком с этими местами и помогу вам разыскать уютный уголок». Селдон немного встревожился. Уж не хитрый ли это трюк, чтобы заманить ничего не подозревающих варваров в ловушку? Однако он решил рискнуть. «Вы очень добры», — сказал он. «Мы тут совершенно ничего не знаем, так что с радостью принимаем ваше любезное предложение». Вскоре они уже нагрузились покупками. Купили с уличного лотка сэндвичи и какой-то молочный напиток. Микогенец предложил позавтракать в парке около святилища. По пути, глядя на святилище, Селдон отметил, что здание немного напоминает дворец императора, и парк чем-то похож на окрестности дворца. Трудно было предположить, что на подобную постройку микогенцев вдохновила архитектура дворца, но, тем не менее, зданию было не отказать в своеобразной красоте. «Красиво, правда?» — — с нескрываемой гордостью спросил Микоденец. «Очень», — подтвердил Селдон. «Все сверкает. Замечательно». «А парк вокруг святилища», — пояснил Микоденец, «разбит наподобие того, что когда-то красовался около здания правительства в нашем мире утренней зари. Но, конечно, наш гораздо миниатюрнее».
«Скажите, а парк около Дворца Императора вы никогда не видели?» — спросил Селдон осторожно.
Микогенец понял намек, но не счел его ни в коей мере оскорбительным. «Они тоже старались скопировать то здание в мире утренней зари».
Вскоре троица подошла к полукруглой скамейке из белого камня, радостно сверкавшей в лучах утреннего солнца, как и само здание.
«Хорошо», — взгляд Микоденца выражал удовольствие. «Мое любимое местечко не занято. Я зову его своим, потому что это моя любимая скамейка. Отсюда открывается сквозь деревья прекрасный вид на боковую стену святилища. Прошу садиться. Камень не холодный, не бойтесь. И твоя спутница пусть тоже садится. Она варварша, и у нее другие привычки. Но она может принять участие в беседе, если хочет».
Дорс зыркнула на Микоденца, но промолчала и села. «Селдон, понимая, что хочешь не хочешь, а придется провести какое-то время с новым знакомым, протянул руку и представился. «Меня зовут Гэри, а мою спутницу Дорс. Числительными, вы уж простите, мы не пользуемся».
«Каждому свое», — кивнул Микоденец. «Меня зовут Мицелий 72-й. У нас очень многочисленная когорта».
«Мицелий?» — несколько обескураженно переспросил Селдон.
«Вы удивлены? Вы, наверное, до сих пор общались только с членами старейших семейств. У них имена типа «туча», «солнечный свет», «звездное сияние» и тому подобные. Все такие астрономические».
«Должен признаться», — начал было Селдон, но Мицелий прервал его.
«Ну, а теперь познакомьтесь с представителем низшего слоя. Наши имена происходят от всего, что имеет отношение к Земле и тому, что на ней произрастает. Вполне уважаемые имена».
«Нисколько не сомневаюсь», — кивнул Селдон. «Кстати, позвольте вас поблагодарить за тот совет, что вы мне дали в автобусе».
«Знаете», — признался Мицелий 72-й, «я и правда спас вас от большой беды. Если бы ваши выбившиеся из-под шапочки волосы до меня увидела какая-нибудь сестра, она бы обязательно закричала, а первый попавшийся брат вышвырнул бы вас из автобуса, не дожидаясь остановки».
Дорс чуть-чуть наклонилась вперед, чтобы задать вопрос Микоденцу.
«А почему вы не сделали этого сами?»
«Я? Видите ли, я не питаю неприязни к варварам. Я ученый».
«Ученый? Первый в своей когорте. Я учился в школе при святилище и окончил ее весьма успешно. Я обучен всем древним наукам и теперь обладаю правом посещать особую библиотеку, где собраны книги, написанные варварами, и читать любую. У нас там имеются даже компьютерные справочники, и я умею с ними обращаться. Это очень помогает расширению кругозора. Так что меня совершенно не раздражает такая мелочь, как выбившиеся из-под шапочки волосы. Я не раз видел в книгах репродукции и рисунки, где изображены люди с пышными шевелюрами. Мужчины и женщины, кстати», — сообщил он, бросив быстрый взгляд на Дорс.
Какое-то время они молча жевали сэндвичи. Молчание нарушил Селдон. «Я обратил внимание, что у каждого брата, который входит в святилище и выходит из него, есть красная сумочка».
«О, да», — кивнул Мицелий 72-й. «Переброшена через левое плечо и свисает справа от талии. Обычно их затейливо украшают».
«Но для чего они нужны?»
«Называются они обия и символизируют радость от входа в святилище и цвет крови, которую каждый готов пролить, чтобы сохранить его».
«Крови?»
— неприязненно переспросила Дорс. «Это просто символ. Никогда не слышал, чтобы кому-то на самом деле
Пришлось пролить кровь ради спасения святилища. Да и радости, откровенно говоря, мало. Там только плачут, рыдают и скорбят об утраченном мире. Он помолчал и сказал тихонько. Ужасно глупо.
«Значит, вы неверующий?» — спросила Дорс. «Я ученый», — с нескрываемой гордостью ответил Мицелий. Он усмехнулся, и лицо его избороздили морщинки. Он сразу постарел. Селдону вдруг стало интересно, сколько лет новому знакомому.
«Несколько веков?» «Нет, этого не может быть, но все-таки».
«Сколько вам лет?» — вырвалось у Селдона.
Вопрос, похоже, нисколько не задел Мицелия из 72-го. Он, как ни в чем не бывало, ответил.
72.
Но Селдон не удовлетворился таким ответом. «А я слыхал, что в прежние, давние времена представители вашего народа жили очень долго, по нескольку веков». Мицелий 72-й немного удивленно посмотрел на Селдона. «Откуда у тебя такие сведения? Вряд ли кто-то мог такое рассказать. Хотя это правда. То есть некоторые верят, что это правда. А веру эту поддерживают старейшины, поскольку этот факт служит убежденности в нашем превосходстве. Однако у нас действительно высокая продолжительность жизни. Это потому, что мы рационально питаемся. Но до 100 лет у нас мало кто доживает».
«Я так понял, что лично вы не верите в превосходство микогенцев перед другими народами».
«Народ как народ», — пожал плечами Мицелий. «Во всяком случае, не хуже других. Но мне кажется, что все люди равны. Даже женщины», — подчеркнул он, взглянув на Дорс.
«Не думаю», — засомневался Селдон, «что многие в микогене с вами согласились бы».
«Так же, как и многие из ваших», — кивнул Мицелий 72-й. «Но я в это верю. Ученый обязан в это верить. Я прочитал огромное количество варварской литературы. Я знаком с вашей культурой, понимаю и чту ее. Даже написал о ней несколько научных статей. И поэтому я сижу тут так спокойно и разговариваю с вами, словно вы такие же, как мы».
«Похоже, вы гордитесь тем, что понимаете жизнь и обычаи варваров», — немного раздраженно проговорила Дорс.
«А за пределами микогена вы когда-нибудь бывали?»
«Нет», — несколько пристыженно ответил Мицелий 72-й.
«Почему же? Ведь тогда вы узнали бы нас гораздо лучше».
«Я бы чувствовал себя неловко. Мне пришлось бы носить парик. Я бы стеснялся».
«Зачем вам парик?» — удивленно спросила Дорс. «Могли бы оставаться лысым».
«Нет», — упрямо покачал головой Мицелий. «Я бы не сделал такой глупости. Все, у кого на голове растут волосы, тыкали бы в меня пальцем и дразнили, не переставая».
«Дразнили? За что?» — воскликнул Селдон. «Мой отец, к примеру, рано облысел, и мне кажется, у меня тоже есть такая склонность. Пройдет пара десятков лет, и я тоже стану лысым».
«Все равно, это не то. Не такая лысина», — упорствовал Мицелий. «Остаются волосы по краям и над глазами, брови. Для меня лысый — это когда совсем нет волос. Никаких».
«Нигде на теле?» — с любопытством спросила Дорс. Тут уж Мицелий 72-й, похоже, оскорбился по-настоящему. По крайней мере, вопрос Дорс оставил без ответа.
Селдон, желая сгладить неловкость и вернуться к начатому разговору, спросил.
«Скажите, пожалуйста, Мицелий 72-й, дозволяется ли варварам входить внутрь святилища?»
«Никогда!» — яростно затряс головой Мицелий. «Это позволено только сыновьям утренней зари».
«Только сыновьям?» — уточнила Дорс.
Мицелий какое-то время молчал, утратив дар речи. Наконец, овладев собой, он пробормотал.
«Вы же варвары, надо сделать скидку.
Дочери утренней зари входят в святилище только в определенные дни, в дни особых торжеств. Вот так все обстоит».
Я не хочу сказать, что лично я одобряю такой порядок вещей. Если бы все зависело от меня, я бы сказал: входите все и радуйтесь, и наслаждайтесь, если сможете. А вы сами были там когда-нибудь? Когда я был маленький, родители водили меня, но... Он покачал головой. Все, что я запомнил, так это то, что все там смотрят в книгу, читают из нее отрывки и только вздыхают и плачут о прошлом. Там нельзя разговаривать, смеяться. Даже смотреть друг на друга нельзя. Думать можно только об утраченном мире и больше ни о чем другом. Это не для меня. Мицелий решительно взмахнул рукой. Я ученый, и я хочу, чтобы мне был открыт весь огромный мир.
Прекрасно сказано. Одобрительно кивнул Селдон, нащупавший, как ему казалось, лазейку. Мы тоже ученые, и я, и Дорс.
«Знаю»,
— спокойно кивнул Мицелий 72-й. «Знаете, откуда?»
«Кем же вам еще быть? Из варваров в Микогене бывают только торговцы, политики, дипломаты, да еще ученые. А вы похожи только на последних. Вот это-то меня в вас и заинтересовало», — от души улыбнулся он.
«Вы не ошиблись. Я математик, Дорс — историк, а вы?»
«Я специалист по культуре. Я прочел очень много величайших произведений, написанных варварами. Лиссо, Ментоном, Навигором».
«А мы успели познакомиться с величайшим произведением вашего народа», — прервал его Селдон. «Я, например, прочел книгу об утраченном мире».
Мицелий 72-й широко раскрыл глаза. Удивлению его не было предела.
«Неужели? Но как? Где?» «У нас в университете есть копии, которые можно прочесть при наличии специального допуска».
«Копии книг?»
«Да».
«Поразительно. Хотел бы я знать, ведомо ли это старейшинам».
«И еще я там прочел про роботов», — сообщил Селдон.
«Про роботов?»
«Да». «И именно поэтому мне так хочется попасть в святилище. Мне хотелось бы взглянуть на робота».
Дорс потянула Селдона за рукав, но он взял быка за рога и не обратил на ее предупреждение никакого внимания. «Я в такие вещи не верю», — гордо проговорил Мицелий. «Ученым это не к лицу», — он воровато оглянулся по сторонам. Видимо, все-таки боялся, что кто-то его услышит. Селдон не отступался.
«Я прочел, что робот до сих пор находится в святилище».
«Не желаю болтать о такой чепухе», — пробурчал Мицелий 72-й.
«Но если он в святилище, стоял на своем Селдон, то где именно?»
«Даже если бы он там был, я бы не смог тебе ничего подсказать, я же там не был с детства».
«Но, может быть, там есть какое-то особое место?»
«Существует алтарь, но туда входят только старейшины, и там ничего нет».
«Вы там бывали?»
«Нет, конечно, нет».
«Откуда же вы знаете, что там ничего нет?»
«Я не знаю, что там нет гранатового деревца. Не знаю, что там нет лазерного органа. Я не знаю, что там нет миллионов всевозможных вещей. Если я об этом не знаю, разве это значит, что они там есть?»
Селдон не сразу нашелся, что сказать. По лицу Мицелия 72-го пробежала легкая усмешка.
«Логика ученого», — проговорил он, — «со мной не так просто разговаривать. И тем не менее, я бы не советовал вам подниматься в алтарь старейшин. Не думаю, чтобы вам понравилось то, что произойдет, если они заметят варваров в святилище, не говоря уже об алтаре». «Ну что ж, всего вам наилучшего», — сказал Мицелий и, не произнеся больше ни слова, поспешил уйти.
Селдон проводил его удивленным взглядом.
«Чего это вдруг он так сорвался?» «Видимо, из-за того, что к нам кто-то идет», — сказала Дорс.
И действительно, к ним шел высокий мужчина в просторном белом кертле. Через плечо у него свисала красная сумочка с блестящей вышивкой. Шагал он очень уверенно. Так шагал бы представитель власти, более того, недовольный представитель этой самой власти. Часть 52. Гарри Селдон встал ему навстречу, сам не зная зачем. Он не был уверен, что его порыв верный с точки зрения этикета действия, но подумал, что вреда от этого большого не будет. Дорс встала следом за ним и скромно потупила взор. Микогенец остановился прямо перед ними. Этот человек также был не молод, однако выглядел немного иначе, чем Мицелий 72-й. Старина, казалось, красила его лицо. У него была благородная форма головы, ярко-голубые глаза, цвет которых резко контрастировал с ослепительно-красной сумочкой. Незнакомец сказал: «Как я вижу, вы варвары!» Голос у него оказался более высокий, нежели ожидал Селдон, и говорил он медленно, тщательно взвешивая каждое слово. «Вы не ошиблись», — вежливо, но твердо ответил Селдон. Он решил не унижаться, но и грубить не собирался.
«Ваши имена?»
«Я Гарри Селдон с Геликона. Моя спутница Дорс Винабели. Она с Цинны. А вас как зовут, Микогенец?» Микогенец сощурился, однако твердость, с которой разговаривал Селдон, от него не укрылась. Видимо, он тоже ценил смелость и решительность.
«Я Молния Второй»,
— ответил он и, гордо вздернув подбородок, добавил:
«Старейшина храма, а вы кто такие варвары?»
«Мы», — ответил Селдон, сделав особое ударение на слове «мы», — «ученые из Стрелингского университета. Я математик, моя спутница — историк, и мы занимаемся изучением обычаев Микогена».
«Кто вам дал на это право?»
«Мы находимся в Микогене по приглашению протуберанца 14-го». Молния Второй немного помолчал, усмехнулся и сказал:
«Верховный старейшина, я хорошо с ним знаком».
«Не сомневаюсь», — отрезал Селдон. «Есть еще вопросы, старейшина?»
«Да».
Судя по всему, старейшина не собирался сдавать позиции.
«Кто тот человек, что сидел с вами рядом и убежал, завидев меня?»
Селдон покачал головой. «Мы с ним не знакомы, старейшина, и ничего о нем не знаем. Мы встретились с ним совершенно случайно и спросили его о святилище».
«А почему вы спросили его и о чем именно?»
«Мы задали ему всего два вопроса, старейшина. Мы спросили его, не святилище ли это здание и можно ли туда войти варварам. На первый вопрос он ответил утвердительно, а на второй — отрицательно».
«Все правильно. А почему вас интересует святилище?»
«Сэр, мы здесь для того, чтобы изучить обычаи Микогена. А разве святилище — это не сердце и мозг Микогена?»
«Оно наше и принадлежит только нам».
«А если бы старейшина, верховный старейшина, разрешил нам посетить его из чисто научных соображений?»
«У вас на самом деле есть такое разрешение?»
Селдон на мгновение растерялся. Дорс украдкой взглянула на него. Нет, солгать он не посмел. «Нет», — ответил он и добавил, — «пока нет».
«И никогда не будет», — сурово проговорил старейшина. «Вы в Микогене по приглашению, но даже самый главный властитель не может распоряжаться всем на свете и пренебрегать интересами народа. Мы высоко ценим наше святилище и должен вам сказать, что присутствие варваров в Микогене наш народ, мягко говоря, неприязненно воспринимает вообще, а в особенности
на территории святилища. Стоит только кому-нибудь одному поднять панику и закричать «вторжение», и самая мирная толпа в одно мгновение рассвирепеет и разорвет вас в клочья. Поверьте, я не преувеличиваю. Будьте благоразумны. Ради вашей же пользы не пренебрегайте милостью, оказанной вам верховным старейшиной, и уходите. Немедленно!»
«Однако святилище...» — заупрямился Селдон, но Дорс тихонько потянула его за рукав.
«Вы уже посмотрели на святилище снаружи», — строго сказал старейшина. «Внутри вам смотреть не на что».
«Там робот», — сказал Селдон спокойно. Старейшина, не мигая, смотрел на Селдона целую минуту, а потом, снизойдя настолько, что склонился к самому уху Селдона, прошептал:
«Уходи немедленно, или я сам подниму панику. Если бы я не уважал верховного старейшину, я бы тебе и уйти не дал».
И тут Дорс, откуда у нее столько силы взялось, резко рванула Селдона за рукав и увлекла за собой. Он пошатнулся и быстро зашагал следом за ней. Часть 53. Только на следующее утро, за завтраком, Дорс заговорила о вчерашнем происшествии. Заговорила так, что Селдон был готов сквозь землю провалиться. «Восхитительное фиаско мы потерпели вчера», — сказала она. Селдон, который искренне надеялся, что она не затронет эту досадную тему, невинно спросил:
«В чем же, собственно, мы потерпели фиаско?»
«Нас выгнали с позором. И ради чего все это было? Чего мы добились?»
«Только одного. Узнали, что робот там действительно есть».
«Мицелий 72-й сказал, что его там нет».
«А что он еще мог сказать? Он ученый, по крайней мере, считает себя ученым. И в той библиотеке, куда ходит, других сведений он попросту не мог добыть. Ты лучше вспомни про реакцию старейшины».
«Я про нее не забыла».
«А ведь он не повел бы себя так, не будь в святилище робота. Он испугался, поняв, что мы знаем об этом».
«Это всего лишь твоя догадка, Гэри. Но даже если он там есть, внутрь нам все равно не пробраться».
«Попытаться можно. После завтрака пойдем и купим сумочку, ну, эту самую, обе. Я перекину ее через плечо, скромно потуплю взор и войду в святилище, как ни в чем не бывало».
«В шапочке? Да тебя раскусят за секунду».
«Нет, не раскусят. Мы отправимся для начала в библиотеку, где собрана варварская литература. Так или иначе, я не прочь туда попасть». «А из библиотеки, которая, как я понял, располагается в пристройке к святилищу, наверняка есть вход в само святилище,
где тебя тут же сцапают».
«Совершенно не обязательно. Ты же слышала, что сказал Мицелий 72-й о том, какая там внутри обстановочка. Все смотрят в пол и медитируют, скорбя о родимой Авроре. Друг на друга никто не глядит. Вероятно, это попросту запрещено. Ну вот, потом я разыщу алтарь старейшин».
«Даже так?
Вспомни, Мицелий сказал, что не советует мне подниматься в алтарь». «Подниматься. Стало быть, расположен алтарь в башне. Скорее всего, в самой высокой, центральной».
Дорс покачала головой.
«Я не могу вспомнить точно, что он сказал, и не уверена, что ты запомнил правильно. Мне кажется, не стоит так опрометчиво полагаться. Постой!»
— вдруг сказала она взволнованно и нахмурилась.
«Ну, что?» — поторопил ее Селдон.
«Древнее слово «алтарь». У него есть такой оттенок значения, что-то возвышенное, то, что находится наверху».
«Ага, то-то же.
Значит, мы все-таки узнали кое-какие очень важные вещи в результате того, что ты назвала фиаско. И если я могу разыскать живого робота, который прожил 20 тысяч лет, и если он сможет сказать мне...
Ну хорошо, допустим, он существует, хотя поверить в это трудно. Допустим, ты его найдешь. Как ты думаешь, долго ли тебе удастся болтать с ним о том о сём, пока твое присутствие не будет обнаружено?
Не знаю. Но если я его найду, я уж придумаю, как заставить его разговориться. Теперь мне слишком поздно отступать, какие бы препоны ни ждали меня на пути. Человек отстанет от меня только тогда, когда я докажу, что на самом деле нет ни малейшей возможности разработать психоисторию. И теперь, когда блеснул луч надежды, я добьюсь своего во что бы то ни стало, и ничто меня не остановит, даже угроза смерти.
Гэри, микогенцы могут разгневаться и рисковать опасно.
Пусть. Я все равно попытаюсь.
Нет, Гэри, я должна беречь тебя, и я не позволю тебе сделать этого.
Должна позволить. Найти способ разработки психоистории — это намного важнее, чем моя жизнь. Моя безопасность. Моя безопасность только потому и важна, что я должен разработать психоисторию. Удержи меня от того, что я задумал, и вся твоя забота теряет смысл. Подумай сама.
Селдон чувствовал, что прав. Воодушевлению его не было предела. Психоистория, его собственная туманная теория, которую он еще совсем недавно считал несбыточной мечтой, вдруг стало так близко, достижимо. Сам, не понимая, как это произошло, он, наконец, поверил в нее. Словно кусочки разбросанной головоломки начали сходиться, и хотя до того, чтобы собрать ее целиком, было еще немыслимо далеко, он был уверен, что святилище — один из кусочков этой головоломки, может быть, самый важный. «Тогда я пойду с тобой, чтобы вытащить тебя оттуда, балбес ты этакий, когда будет нужно».
«Женщинам туда входить нельзя».
«А что делает меня женщиной?» «Только серый кертл. Под ним даже грудь не видна. В шапочке моей прически не видно. Самое обычное лицо. Мужчины тут не бреются, и щетину у них на щеках не видно. Значит, всего-то и нужно, что белый кертл и красная сумочка». «Любая из сестер могла бы сделать то же самое, не связывая ее табу. А я на табу плевать хотела».
«Есть еще я. На меня ты не наплюешь. Я не позволю тебе. Это слишком опасно».
«Для меня это не более опасно, чем для тебя».
«Но я просто обязан рискнуть».
«Значит, и я обязана. Почему это дело для тебя важнее, чем для меня?»
«Потому что...» — выпалил Селдон, но осекся и задумался.
«Запомни хорошенько», — ледяным голосом проговорила Дорс. «Без меня ты туда не пойдешь. Попытаешься, я тебя так стукну, а потом свяжу. Если не хочешь, чтобы так вышло, лучше даже не думай отправиться туда в одиночку».
Селдон растерялся и пробормотал что-то нечленораздельное. Он решил не спорить с Дорс. По крайней мере, пока.
Часть 54. На небе не было ни облачка, но цвет его был какой-то странный. Бледно-бледно-голубой, словно оно было подернуто дымкой. «Хороший будет день», — подумал Селдон, и вдруг ему нестерпимо захотелось увидеть солнце. А солнце на Трентере можно было увидеть только с поверхности, да и то лишь тогда, когда рассеивались облака. А коренные трентерианцы, скучали ли они по солнцу? Задумывались ли о нем, вспоминали ли его? Посещая другие планеты, где светило настоящее солнце, смотрели ли они на его слепящий диск в страхе и восхищении? «Почему так происходит?» — думал Селдон, — что так много людей живет всю жизнь, не задаваясь вопросами. Разве есть в жизни что-либо более прекрасное, чем поиск ответов на вопросы?
Селден спустился с небес на землю. Он шагал по улице, застроенной невысокими домами, в большинстве из которых располагались магазины. В обе стороны скользили автомобили. Все они были такие старомодные, что уличное движение напоминало парад древней автомобильной техники. Селден задумался. Старомодный. Всегда ли это слово имеет насмешливый оттенок? Ведь старомодный — это, как правило, медленный, неторопливый. А зачем спешить, если на то пошло? На улице Селдону время от времени попадались дети. «Да», — думал Селдон, — «долголетием тут и не пахнет, иначе Микоген попросту со временем впал бы в детство». И мальчики, и девочки расхаживали в кертлах. Кертлы у них были покороче, чем у взрослых, едва заходили за колено. Наверное, чтобы детям было легче бегать и прыгать. И еще. У детей были волосы. Правда, у всех, без исключения, подстриженные довольно коротко. Однако кертлы у детей постарше были снабжены капюшонами, покрывавшими головы. Не то, подрастая, дети сами стеснялись ходить с непокрытыми головами, не то их заставляли носить капюшоны до того дня, когда им предстояло пройти обряд депиляции. У Селдона мелькнула мысль, и он спросил у Дорс. «Дорс, а когда вы ходили по магазинам, кто расплачивался за покупки, ты или сестры?» «Конечно, я. Капельки и не вытаскивали своих кредитных карточек. Да и с какой стати? Все покупки делались для нас, а не для них».
«Но ведь у тебя трантрианская карточка, то есть варварская».
«Да, Гэри, однако никаких проблем не возникло. Пойми, они тут могут делать что угодно. Хранить свою культуру, традиции, обычаи, носить балахоны и разгуливать лысыми, но деньгами обязаны пользоваться универсальными. Если они от этого откажутся, это вызовет спад коммерции». «Конечно же, ни одному разумному человеку такое в голову не придет». «Деньги правят миром, Гэри», — сказал Эдорс, помахав в воздухе воображаемой кредитной карточкой.
«То есть никто не возражал, что ты расплачивалась со своей кредитной карточки?»
«Да, никто и не пикнул, даже на шапочку мою не глядели». «Денежки, Гэри, за них покупается все на свете».
«Замечательно. Значит, я могу купить».
«Нет, покупать буду я. Покуда я в женском обличье, мне это сделать будет намного легче. Они тут настолько привыкли не обращать на женщин внимания. А вот, кстати, и магазин готовой одежды, где мне уже довелось побывать».
«Ладно, давай. А я тут подожду. Купи мне хорошенькую красную сумочку. Покрасивее, пожалуйста».
«Только не притворяйся, будто забыл о нашем уговоре. Я куплю две хорошенькие сумочки и еще белый кертл моего размера».
«А ты думаешь, продавцу не покажется странным то, что женщина покупает белый кертл?»
«Нисколько. Он решит, что я покупаю кертл для мужа, у которого совершенно случайно такой же размер, как у меня. Думаю, никаких возражений быть не должно».
Селдон остался на улице, чувствуя себя неловко. Ему казалось, что вот-вот к нему кто-нибудь подойдет, обзовет варваром. К счастью, ничего такого не случилось. Прохожие не обращали на него никакого внимания. Ни мужчины, ни женщины. Ясно, никто не ожидал встретить варвара. Не ожидали, а потому и не видели. Совсем неплохо. Особенно с точки зрения предстоящего вторжения в святилище. Уж там-то никто не ожидает увидеть варвара. В общем, к тому времени, когда вернулась Дорс, Селдон успел развеселиться по-настоящему. «Ну, все купила?»
«Все, что хотела».
«Тогда пошли домой, переоденемся».
Белый кертл сидел на Дорс не так хорошо, как серый. Понятно, она же не могла примерить его в магазине. У продавца тогда наверняка случился бы нервный шок. «Ну, как я выгляжу, Гэри?» — спросила Дорс.
«Совсем как мальчик», — улыбнулся Селдон. «Ну-ка, возьми сумочку, как ее. Обия. Надо научиться называть ее правильно». Дорс, еще не успевшая надеть шапочку, тряхнула кудряшками.
«Ни в коем случае. Ты что, собираешься маршировать с Обия по всему сектору, чтобы все микогенцы пялились на тебя?»
«Да нет, я просто хотел посмотреть, как это будет выглядеть».
«Нет, возьми вот эту, она красивая и более дорогая».
«Ты права, Дорс. Тебе надо выглядеть попроще, чтобы в тебе не заподозрили женщину».
«Да я об этом и не думала, Гэри. Просто я хочу, чтобы ты красиво выглядел».
«Спасибо огромное, но боюсь, что это невозможно». «Так-так, и как же она надевается?» Гэри и Дорс с объединенными усилиями напялили обе, сняли, снова надели. Так они практиковались до тех пор, пока не научились ловко надевать и снимать сумочки. Обучение взяла на себя Дорс, поскольку она успела вчера понаблюдать за мужчиной, который все это проделал около святилища. Но когда Гэри похвалил ее за столь ценное наблюдение, она покраснела и сказала:
«Гэри, что тут особенного? Просто обратила внимание. Случайно».
«Гениальная случайность!» — воскликнул Селдон. Добившись, как им показалось, удовлетворительной сноровки в обращении с сумочками, они принялись самым придирчивым образом рассматривать друг друга. Обия Гэри сверкала и переливалась. Вышивка на сумочке была крайне замысловатая, рисунок напоминал дракона. У Дорс Обия была гораздо проще. Все украшение — тоненькая полоска поперек центра, чуть светлее ткани. «Простенько, но со вкусом», — похвалила Дорс свою сумочку. «А теперь», — объявил Селдон, — «мы их сложим и уберем во внутренние карманы. Еще захватим мою кредитную карточку. Прошу прощения, не мою, а если точнее, Челвика, и еще возьмем книгу. Ее мы положим вот сюда, в другой карман».
«Книгу? Ты не боишься брать ее с собой?»
«Да я просто обязан ее взять. Уверен, всякий, кто направляется в святилище, обязательно захватывает с собой копию книги. Мицелий же говорил, что там все читают. В случае необходимости мы с тобой уставимся в одну книгу. Глядишь, никто не заметит. Ты готова?»
«Не сказала бы, но я иду с тобой».
«Путешествие нам предстоит серьезное. Будь добра, проверь, не выглядывают у меня на этот раз волосы из-под шапочки. Кстати, не советую почесывать голову».
«Не буду. Ты в порядке?»
«Ты тоже».
«Только ты сильно нервничаешь».
Селдон лукаво проговорил: «Угадай, почему?» Дорс невольно потянулась к нему, схватила за руку и тут же отшатнулась, сама удивленная своим внезапным порывом. Она потупилась и отдернула кертл. Гэри, удивленный, но довольный, откашлялся и сказал: «Ну, пошли».